Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Мы сегодня в прямом эфире. Наталья Селиванова, Сергей Бунтман. Мы в студии и хотим с вами поговорить вот на такую тему, о военных мифах. Причем это будет не собственно об опубликованных документах о 28 героях-панфиловцах. Сегодня будет подробная передача в 20 часов. «Цена победы» как раз о ситуации с Панфиловской дивизией и с тем, что там было на самом деле. Хотя этот пример очень показательный. Довольно давно уже существовали даже не то, что сомнения, а существовала уверенность, что было все несколько не так. Это никоим образом не отменяло действия самой Панфиловской дивизии и полка стрелкового, которому принадлежала та сильно потрепанная рота, которую, как получается, вычислил просто журналист Кривицкий и дал ей именно тот численный состав, учитывая двух предателей, двух испугавшихся бойцов. И потом эта история стала развиваться, история стала приобретать подробности, перешла в песни, фильмы, и вот сейчас до сих пор переходит в фильмы. Фильм, который будет сниматься на, причем не на государственные деньги, а на сбор пожертвований. И фильм повторяет ту официальную версию, которая была нам известна фактически уже с конца 1941, а после награждения 1942 года. Давно существовали и сомнения, и желание выяснить, почему, например, этот бой не был никак упомянут в сводках. Если он был такой серьезный, был такой, извините за спортивный термин, результативный бой, такой героический, он нигде не был упомянут, да и число танков не совпадало. И была программа «Искатели», например, 3 года назад, если я не ошибаюсь, в которой подробно разбиралось то, что было известно и то, что могло было быть известно на тот момент. Вот я и хочу напомнить, как выглядела и выглядит официальная версия с помощью программы «Искатель», со звука этой телевизионной исследовательской программы, которую мы сейчас с вами послушаем.
Ноябрь 1941 года. Немцы рвутся к Москве. Бои идут ожесточенные. Под Волоколамском оборону держит дивизия генерала Панфилова. Силы защитников тают. В ротах остается по 30-40 человек, и каждый дерется за пятерых. 16 ноября более полусотни немецких танков начинают прорыв панфиловских позиций у разъезда Дубосекова. Им противостоят лишь 28 бойцов во главе с политруком Василием Клочковым. Все, что осталось от 140 солдат 4-й роты. Танки не прошли. За 4 часа боя 18 машин были сожжены, остальные повернули обратно. Но в этом сражении пали смертью храбрых и все 28 панфиловцев. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. Эти слова, сказанные политруком Василием Клочковым перед боем, вскоре стали известны всей стране. О подвиге написала газета «Красная звезда». А 21 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР всем участникам этого боя было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев вошел в историю Великой Отечественной войны и стал ярким примером мужества, стойкости и героизма советских солдат.
Вот это существовавшая очень долго и продолжающая существовать официальная версия. Что мне хочется сказать по этому поводу? Вы знаете, тогда, наверное, сочинение Кривицкого в газете «Красная звезда», оно было очень важным. Потому что это тяжелейший момент. Я вчера пересматривал, так готовясь к передаче, и параллельно пересматривал, например, интервью Георгия Константиновича Жукова, которое так и не вышло ни на какие экраны и не вошло в фильм об обороне Москвы, который взял Константин Симонов. И Жуков, может быть, половину времени, которое он говорит о битве за Москву, об укреплении позиций и о том, где были главные направления, где было тяжелее всего, где было нужно эшелонировать оборону глубже всего, это 16-я армия Рокоссовского. Это то место, это именно Туможайское, Волоколамское направление, вот здесь, на этом стыке, как раз и происходило. И Жуков показывает просто, потому что человек, он стратегический уже в этот момент, и показывает, как продавливают фронт, и не дай бог его прорвут, чтобы не повторялись октябрьские трагедии, трагедии Вязьмы и других котлов. Так вот, здесь была сочинена история. Но история это касалась конкретных людей. И самое главное, чтобы я выделил в документе, опубликованном вот этом расследовании 1947 года, что даже не то, что записанные в герои оказывались не погибшими и оказывались, наоборот, попавшими в плен. Здесь беда не такая страшная. А беда страшная, когда записанные в герои оказываются вот для... И вот как сейчас это может быть. Вот хорошо, что тогда не напечатали. Я редко, знаете, радуюсь тому, что было сделано в советскую эпоху вот такого из таинственности, из секретности. Но хорошо, что тогда не напечатали. Потому что, вы представляете, тогда были живые сослуживцы, тогда были живые родственники, которые и из героев превращаются в негероев в одночасье. Хотя эти люди, которые сражались, может быть, не в такой легендарной истории, как описал Кривицкий, они сражались, они погибали, им, они были героями или не были героями, или были простыми солдатами. А разве это не герой, простой солдат, который просто сражается? Они, бывало, что бежали. А разве это не человеческое? То, что человеку становится страшно, и он или погибает, или преодолевает это, или живет с этим всю жизнь потом. Бывает всяко. Но когда вознесен на очень высокую вершину человек, и потом его оттуда, и, может быть, при очень большом злорадстве, его оттуда сваливают при жизни или при жизни, при такой непосредственной памяти событий. Это очень страшно. Мы сегодня в конце передачи встретимся с такой историей в тоже Второй мировой войны, но войны на совершенно другом фронте. Думаю еще вот что. Когда, знаете, сейчас мы послушаем с вами песню, которую пели мои пионеры, когда я был вожатым в лагере имени героев Панфиловцев, кстати говоря. И вот под эту вот маршировал наш отряд, маршировал. Вы знаете, о чем я вспоминал? Когда нас возили все время на этот разъезд Дубосеково, я все время вспоминал своего деда, который, может быть, где-то недалеко там лежит. Никакой не 29-й Панфиловец, совершенно другой он служил и дивизии народного ополчения. Но мне казалось, что даже эта придуманная история, она не оскорбляет памяти моего деда. Она, наоборот, его приравнивает, если правильно к ней подойти, не настаивать на подлинности, а понимать, когда и что было сделано. Ну, послушаем песню о панфиловцах.
Кружилась полезвая осень, летала поздняя листва, а их в окопе 28, но за спиной у них посла. А их в окопе 28, но за спиной у них посла. А их чудо. Защитим Москву, родные, за замгвардейцем палитру.
А защитим Москву, родные, за замгвардейцем палитру.
И все решили за Клочковым, пусть мы умрем, и мне пройти. И вот уже в огне погроба пылают танки на пути.
И вот уже в огне погроба пылают танки на пути.
Летят бутылки и гранаты, последний судьбой всегда суров.
И на Москву на берегах последний раз лечится зло.
Ведь за Москву за нас, ребята, последний раз кричит Клочков. Но за спиной была Москва.
И было только 28, но за спиной была Москва.
Ну вот, 28 героев-панфиловцев, и было не 28, их было гораздо больше. Танков было меньше, а их было больше. Те, кто был и наказан, как командиры были этого полка, и командиры-политработники того самого полка, который стоял на этом месте, были наказаны за то, что они отошли, за то, что они не смогли удержать позиции, были сняты с своих должностей. Это суровая вещь, суровая оборона Москвы, и я думаю, что ни один человек, который лежит под Москвой, не погиб зря. Потому что кто бы ни сказал, Клочков, не Клочков, Кривицкий бы придумал, что велика Россия, отступать некуда, позади Москва, это абсолютно ёмкое, абсолютно ясное понимание того, что происходило. Москву сдать было никак нельзя. Просто нельзя и все. И с этим уходил мой дед добровольцем, с этим уходила масса народу. И с этим пониманием были даже в самые страшные моменты, когда ты ни о чем не думаешь, кроме спасения своей жизни. И это ясно даже тем, кто никогда не попадал в такие страшные моменты, не переживал, как и смертельные моменты. Но он может себе хорошо представить, что думаешь только о своей жизни, думаешь о том, как только спастись. Но на этом существует, ты автоматом делаешь то, что полагается, если ты сумеешь преодолеть страх. И вот понять всех, кто там участвовал, и не мериться славой, и с одной стороны думать, да, вот Кривицкий придумал, да, вот Кривицкий придумал, но пусть стоит памятник, потому что панфиловцы это заслуживают. Ничего не стирать, никакие надписи. Были эти бойцы. Не так они погибли, не так. Кто-то остался жив, кто-то попал в плен. Пусть будет так. У нас есть с вами 70 лет спустя, 75 уже очень скоро, битва под Москвой исполняется. У нас есть с вами много гораздо более важных людей для того, чтобы помнить войну такой, какая она была. Но война всегда обобщенность, всегда рассказ. Но вот человек, который только что выдержал со своей армией, 16-й армией, выдержал, причем и до этого очень много получил по шее за свое происхождение национальное от советской власти. Был, его вернули в войска. Человек, который командовал самым напряженным участком 16-й армии. И мне просто хочется, чтобы вы несколько секунд услышали голос Константина Рокоссовского как раз после начала контрнаступления под Москвой.
В результате трехнедельных упорных боев, где части Красной Армии, защищая каждую пять советской земли, наносили врагу исключительно большое поражение, немцы выдохлись окончательно. Части Красной Армии перешли в решительную контратаку, перешли в наступление. Враг позорно бежит. Мы успешно преследуем врага, добивая его, захватывая его материальную часть.
Это важно. Сказать в самом начале, что разбиты самые главные части противника, самые боеспособные части противника, может, это какую-то роль играло, но это 3 июля, когда Сталин выступал, это было, конечно, ложью явной. И потом наступили худшие еще времена. Что было важно понять в этот момент? Важно было понять, что можно каким-то образом остановить немцев. И уменьшить ценность жизни и своей собственной. Может быть, это тогда и была задача, как это жестоко не звучит сейчас. Может быть, когда был указ о панфиловцах, а он был в июле 42-го года, когда наступил другой сложнейший этап, и бои, и отступление потом было до самого Сталинграда, здесь важно было показать, что даже после смерти тебя будут почитать. Опять же задаемся вопросом. Да, тогда это было оправдано. Что, зачем нам это сейчас? Еще один из ярчайших эпизодов, написанный, тоже в описании к существующей, это подвиг Николая Гастелло. Это то, что Гастелло совершил то, что так называемый огненный таран. Горящий самолет, по той же самой официальной версии, Гастелло направил на то ли на эшелон, то ли на колонну противника. То ли потом были найдены его останки, то ли, конечно, никаких останков не было. А стали в этом разбираться. Оказалось, что, может быть, это совершил другой экипаж. Экипаж другого бомбардировщика, который летел, экипаж Маслова. И были найдены останки Маслова. Вот сын Николая Гастелло считает, что именно отсутствие останков, оно говорит о том, что огненный таран совершил отец. Но то, что отец погиб в бою, и то, что в это время была взорвана значительная часть, и цистерны горели немецкие, и машины горели, и то, что это было в результате, наверное, того воздушного боя, вернее, того воздушного задания, которое было у экипажа Гастелло и у экипажа Маслова, это очевидно. Давайте опять разделим сейчас. Разделим надвое. Да, Николай Гастелло не первый, там до него вот совершали такие тараны. Не совсем верные сведения. И о том, как и когда он был, и с кем он был на Холхенголе, в какой должности он был. Но когда это, как увеличительным стеклом, это укрупнили, показали, что может быть. Показали, вот такой человек. Вот такой человек. И без, не оскорбив ни Маслова, ни тем более Николая Гастелло, это поднесли. И мне кажется, что тогда опять, что это было правильно. Должны мы при том изучать, где, когда был какой экипаж. Кто, собственно, в той могиле, которая была обозначена могилой Гастелло или могилой Маслова. Мы должны это изучать. Да, мы обязаны это изучать. Потому что каждому человеку важно, как покоятся люди, которые его защищали. Опять мы к этому приходим. Но тогда, смотрите, марш Гастелло, и Леонид Утесов даже откликается на это. Маршем, понимаете, не песней даже самой патриотичной, а вот маршем, который вы сейчас услышите, оркестр Утесова.
Отвага твоя легендарная стала звездой путеводной в геройской борьбе. И в марше победном она прозвучала. Гастелло, во славу тебе!
Спрашивает Руприк, откуда интересна такая фамилия Гастелло. Он на самом деле, он первоначальная фамилия, если я не ошибаюсь, я во всяком случае я читал так, что его фамилия Гастелло, и это он на самом деле он немецкого происхождения, из Беларуси, родом из Беларуси. родом из Беларуси, это семья. Он, у него очень действительно интересный был путь человеческий у Николая Гастелло, что он пришел в авиацию, и вот он считается, что он был на трех войнах. Он был на Хлыкенгуле, он был в Финскую войну, и уже в то время, когда после нападения Германии на Советский Союз, он уже участвовал в боях, Николай Гастелло. Тогда было, вы понимаете, при той катастрофе авиации, как мне кажется, при той катастрофе, упадке и таком ощущении, которое было у многих, кто ближе к линии фронта стоял, что самолетов нет вообще, некому летать, никто не летает. Были важны, как, например, реальные, совершенно, может быть, в военном отношении прямом бессмысленные, как полет бомбардировщиков, дальних бомбардировщиков, на Берлин был, хотя это безумие, но это было очень важно. Так же, как потом американцы ответят тоже безумным полетом на Токио, чтобы далеко просто полететь на Японию полетом после Перл-Харбора. Это такая вот военная необходимость. Но опять же, сейчас зачем и что нам нужно? И для какого воспитания, не устаю я задаваться этим вопросом. Не менее сложная история нас ждет от следующей части передачи. Вот так. Это история Зои Космодемьянской. Зоя Космодемьянская. Мне было очень обидно. Я вам честно скажу, когда вот с тем, что стали выясняться конкретные обстоятельства именно Зои Космодемьянской, что она сделала в деревне Петрищево, что она, собственно, подожгла, как к ней относились жители. С одной стороны, картина стала страшнее и яснее, а с другой стороны, выводы, которые из нее сделали, и превратили Зою Космодемьянскую в какое-то ничтожество, и, простите меня, превратили в какую-то дуру, которая неизвестно за что погибает, и совсем все не так, и все ее выдали. И, в общем, зачем это было нужно? Мне это было страшно обидно. Страшно, страшно. И здесь гораздо более сложная история, чем она описана, например, у Маргариты Алигер, и чем она описана даже в несомненно, в книге «Матери» Зои Шура называлась эта книга. И про нее, и брата, и Александра Космодемьянского. И я думаю, что сейчас, вот мы, прежде чем мы через 5 минут мы услышим еще и выступление, очень страшное выступление матери Зои Космодемьянской, после того, как был обнаружен и ее труп, и после того, как кремировали тело Зои Космодемьянской, что она об этом говорит, и смысл того, что она говорит, именно для того времени, для начала 42-го года. И что мы, наверное, должны понять из того, что тогда произошло, и как нам сейчас стоит, по-моему, к этому относиться. Прервемся, дорогие друзья, и встретимся через 5 минут.
Вот так звук истории.
Это «Звуки истории», и сегодня мы говорим о военных мифах. Никакой неожиданностью не было сообщение о том, что не 28, не было именно того подвига, было другое, не менее, на мой взгляд, героическое, что это была история обобщенная, напечатанная, вот в этом смысле придуманная. И, Ирина, я обращаюсь к тем, кто сейчас был вот в том, что называется информационное поле, к тем, кто сейчас читал, слушал новости и каким-то образом в детстве даже знал о 28 героях-панфиловцах, к людям, которые только услышали о панфиловцах, услышали на этой неделе, обращаться, наверное, бесполезно. Поэтому надо изначально было бы как-то прочитать. Подробно, тем, кто хочет подробно узнать историю, и мифическую, и реальную историю этого эпизода Московской битвы, я с удовольствием прошу обратиться к программе цена победы, которая сегодня будет 20 часов. Мне кажется, что именно когда знаешь только словосочетание 28 героев-панфиловцев, когда видишь это в открытии часовни, например, в Дубосеково, которая к 9 мая в этом году была открыта, где повторяют военные люди, где повторяют, ну, такое очень странное, на мой взгляд, заведение, как Совет ветеранов военной контрразведки. Это само по себе, ну, я думаю, что там смешивцев-то никаких уже и нет. Нет, никаких и быть не может, кроме глубочайших старцев. А это какая-то совершенно другая военная разведка, контрразведка. И какие-то совершенно другие люди. И пусть они занимаются этим замечательно все. Только единственное, о чем я прошу, это нельзя становиться великими хранителями великой легенды о Великой Отечественной войне. Это никому пользы не принесет. Никакой пользы, кроме вреда, как по каштанку говорили. Извините меня. Вот. Вот что я хотел сказать сначала. Теперь возвращаясь тоже к предыдущему эпизоду. Татьяна пишет нам, что Гастелло в Белоруссии считают своим национальным героем. И очень правильно считают своим национальным героем. И очень правильно считают. Это летчик, который много сражался, и погиб он героически, даже если мы все расходимся в деталях. Сейчас вернемся к Зое. Здесь пришло такое вот, смотрите, нашли героев, вот пишет мне. Нашли героев, их надо назвать и посмертно наградить. А погибших героев трогать не надо. Все солдаты – герои. Не надо трогать их память. Зоя была совсем девочка. Только поэтому она героиня. С ее именем солдаты шли в бой. Тут есть противоречие. Она была героиней не только потому, что она была совсем девочка. Это девочка с очень сложной судьбой. И из очень сложной семьи. И из очень сложной по отношению к советской власти. Дед ее был еще в революционно-гражданско-военные времена, был убит, подвергнут репрессиям страшным. Судя по всему, ее родственники тоже были репрессированы за то, что противились коллективизации. То есть она совсем не из простой такой, вот, как хотели показать, идеальной вот советской семьи, которая вот здесь и по анкете, и по всем делам своим вот пришла к подвигу путем воспитания и самовоспитания. Моя мама работала в деревне Петрищево в музее. Ее послали по разнарядке тогда выпускницу ИСТФАКа. Работала она и в экскурс-бюро, и в музее истории и реконструкции Москвы. Ее послали в Петрищево. Мама, которая великолепно совершенно относилась до самой смерти, считала, что Зоя настоящая героиня, такая же девочка, чуть старше ее. И мама, которая пережила очень нелегкую жизнь, все время повторяла: я такая трусиха, я бы так никогда не смогла. Потому что там действительно страшные вещи были. Там, чтобы привести в соответствие с идеалом биографии Зои Космодемьянской, мама мне в ужасе рассказывала, что она видела подтертые оценки. Подтертые оценки на отл, переделанные всякие хор и даже удовлетворительно. Она много болела. Она была нездоровая девочка. Она пошла в диверсионную школу. Она, во-первых, закончила то, что она закончила, с какими оценками, неважно, она почти все, весь девятый класс пропустила, и закончила девятый свой класс. Она добилась. Она хотела доказать, она хотела действительно принести пользу. Может быть, даже она хотела умереть, и умереть героически. Пытали ее очень страшно. Есть протокол эксгумации. Пытали ее, очень страшно пытали. Так что не потому, что она совсем девочка. А была бы она, вот как в одной пьесе говорит, огромная красномордая баба, ее было бы не жалко, да? И была бы не героиня. Уж простите, это я цитирую. Нет, она была бы героиня. Потому что она мученица. и мученица не за какую-то репрессивную идею, а за идею ту, что она действительно она защищала Родину. Она защищала и свой город, она защищала свою землю. Да, вполне возможно, ее выдали местные жители. Да, она сожгла не то, что хотела. Да, она нанесла больше ущерб не немцам, как говорили там местные жители, а самим несчастным этим крестьянам, которые то под этими, то под теми и страдают от всех. Но она действительно страстотерпится. А теперь я попрошу вас послушать очень страшный момент. Я не знаю, сама ли написала Любовь Тимофеевна Космодеменская или написал кто-то другой, но написано очень страшно, это и произнесено.
Позавчера был предан кремацией тело моей любимой дочери Зои. Ее жгли огнем, пилили пилой, обливали водой, пасую по морозу. Когда истощенная, она попросила: дайте мне пить. Ей принесли горящую лампу с керосином. Но она ничего не сказала, никого не выдала. Фашисты думали, что казнили ее. Их казнью. Я видел ее, когда разрыли могилу. Она лежала крепко, презрительно, сжатыми губами. Даже смерть их не разомкнула. Даже мертвая, она презирала своих палачей. Дорогие женщины, сестры моей погибшей дочери, ведь она была только одной из нас, одной из миллионов дочерей нашего народа, свободного, мощного и готового по капле
Да, это мать Зои Космодемьянской, да, это очень страшно. И мы с вами уже говорили в другой передаче о фильме Лео Арнштама «Зоя» 44-го года. Он еще дальше от реальности, может быть, но это действительно у него получилась русская Жанна д'Арк. Получилась тоже молоденькая девочка. Здесь говорят, а Александр Матросов, не может быть, чтобы тело стало препятствием для крупнокалиберного пулемета. Вы знаете, я вот опять же я скажу, что я учился в школе, в дружине Александра Матросова был. И поэтому мы очень много изучали, и до Матросова, и после Матросова было очень много людей, которые действительно в последнем абсолютно порыве, последним движением, они накрывали ДОТ или ДЗОТ, и пулеметное гнездо, во всяком случае. И пулеметы захлебывались, это бывает. И они не могли стрелять. И человек раненый и уже знает, что умрет, и последним бросался на пулемет. Было очень много таких людей, десятки, десятки. И многие это делали, потому что знали о подвиге Матросова и думали, если уж надо умирать, то умирать можно вот так. Ненависть и месть, как вы говорите, с именем Зои солдаты, ненависть и месть, это было очень важно. Даже вот смотрите, вот знаменитое стихотворение Константина Симонова «Убей его». И начало, вот «Если дорог тебе твой дом», вот это начало стихотворения, хотя там все то, что у миллионов людей отняли не немцы, а отняли до этого память, и тот дом, в котором жили предки, отняла и советская власть. Но дальше следует такая страшная и такая вот картина, физиологическая картина, за которую надо мстить. Я думаю, что вот это приводило людей действительно в состоянии мести, что, наверное, тогда было очень важно. Михаил Царев читает, Михаил Царев еще по своим свойствам актерским, он усиливает очень много и доводит до страшного пафоса.
Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл. Если дороги в доме том, тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом в нем исхоженные полы, если мил тебе бедный сад с майским цветом, с жужжанием пчел и под люлькой 100 лет назад в землю вкопанный дедом стол, если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме немец топтал, чтобы сел он за дедовский стол и деревья в саду сломал, если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уж нет молока, только можно щекой прильнуть, если вынести нету сил, чтобы немец ее застав по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав, чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, немцу мыли его белье и стелили ему постель. Если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что долго поцеловать, ты не смел, так ее любил, чтобы немцы ее живьем взяли силой, зажав в углу, и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этим псам в стонах, в ненависти, в крови. Все, что свято берег ты сам всею силой мужской любви, если ты не хочешь отдать немцу с черным его ружьем, дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. И пока его не убил, ты молчи о своей любви. Край, где рос ты, и дом, где жил, своей родиной не зови. Если немца убил твой брат, если немца убил сосед, это брат и сосед твой мстят, а тебе оправданья нет. За чужой спиной не сидят, из чужой винтовки не мстят. Если немца убил твой брат, это он, а не ты, солдат. Так убей же немца, чтоб он, а не ты на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой, и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Пусть и сплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя, а его семья понапрасну путь будет ждать. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей.
Да, это Михаил Царев. Вот с его малотеатровской вот такой вот пафосом. Но это страшно. Это потом будет гораздо страшно. Это потом выльется, может быть, в месть совсем не ту. Но вот увидеть, за что ты сражаешься, даже если точно такими же вещами 10 лет назад, а то и меньше, занимались твои собственные соотечественники с твоей же семьей. Но если это делало собственная власть, это не значит, что нацисты – это не враги. Вот в чем дело. Вот что и нам надо понять. «Молодая гвардия» тоже миф, пишет Ольга. «Молодая гвардия» – это замечательные, порывистые ребята, которые там приписали и роль партии, потом и все это выстроили в связи с идеологией. Но были факты, может быть, гораздо более простые сопротивления, гораздо более ужасные и гораздо менее выстроенные в идеологическом духе. Вот в чем дело. Вот в чем весь смысл мифа. Замечательная слава, пишет Майя, если называть святым замученичество, тогда у нас надо половину народа канонизировать. Да, половину народа надо канонизировать. И это лучше, чем пытаться канонизировать Ивана Васильевича Грозного. очень здорово поняли тонкую систему. Фильм, который у нас изругали зачем-то, и те же самые ветераны, я не знаю уж какие. Это фильм «Враг у ворот», который снял Жан-Жак Оно о снайпере Зайцеве, о действительно борьбе, противоборстве двух снайперов. И вот тут почему-то нашим товарищам потребовалась необычайная точность. Они ругали за то, что вот здесь соврали, вот здесь в деталях соврали, вот здесь. Почитают мифы, которые неизменными и не дают притронуться к ним даже историкам и тем, кто при всем почтении хочет изучить историю. А вот здесь были то неправы, потому что это снимали не наши. А фильм изумительный. И именно система, зачем нужен был такой стахановец снайперского искусства, как Зайцев при Сталинграде, это Жан-Жак Оно великолепно понял. Вот послушайте сейчас кусочек сцены, где Боб Хоскинс играет Хрущева, а комиссара Данилова играет Роберт Дауни-младший. Напоминаю, что великолепный Джуд Лоу сыграл Зайцева. Вот здесь очень тонкий и правильный момент, послушайте.
Меня зовут Никита Сергеевич Хрущев. Я приехал навести здесь порядок. Этот город не Курск, не Киев и не Минск. Это Сталинград. Город Сталина.
Сталинград.
Город имени главнокомандующего. Это больше, чем город. Это символ. Если фашисты захватят его, пойдет вся страна. Так вот, я хочу, чтобы наши люди подняли головы, чтобы они вели себя по-мужски, чтобы перестали срать штаны от страха. Это ваша задача. Вы политруки, и я на вас рассчитываю. Очень рассчитываю. Вот вы. Что вы предлагаете? Расстрелять всех отступивших генералов и начальников штабов. Провести депортацию семей дезертиров. Это уже было. Дать им надежду. Сейчас у них есть только выбор между пулями фашистов и нашими. Но есть и другой путь. Путь мужества, любви к родине. Нужно печатать армейскую газету, рассказывать в ней о самопожертвовании, об отваге. Мы должны заставить их поверить в победу. Мы должны дать им надежду, желание сражаться. Да. Нам нужны показательные примеры. Но такие, каким стоит следовать. Нам нужны свои герои. Разве здесь есть герои? Да, товарищ. Одного я знаю.
Ну вот, это фильм «Враг у ворот». Скажите, что это неправильно. И последнее, может быть. О том, как на войне и именно вот здесь наложил Star System, такую звездную систему, наложил на советскую власть Жан-Жак Оно. Система делания звезды. Или у нас это стахановская, это то же самое. Он наложил и все понял правильно. Но вот в самих Штатах, вот уж патриот из патриотов, Клинт Иствуд, снял дилогию, великолепную дилогию, которая состоит, ну, естественно, из фильмов, из двух, конечно. Это «Флаги наших отцов» и «Письма с Иводзимы». Все это действительно одни бои, один эпизод Второй мировой войны. С точки зрения американцев и история, которая происходит у японцев. Вот с точки зрения японского солдата, который пишет письма с Иводзимы. И вот первые «Флаги наших отцов» о том, как на высоте, на вершине вот Иводзимы был водружен небольшой американский флаг. Потом начальство сказало: «Ой, я этот флаг с собой хочу». И говорит: «Поставить другой». Повесить другой сейчас. Посылает солдат не тех, которые брали высоту. Водрузить другой флаг. Потому что этот подлинный хочет себе забрать начальство. И солдаты выдружают флаг, и тут фотограф снимает. И получается, что именно эти солдаты, которые просто меняли флаг, они стали, попали на эту знаменитую фотографию, которую знает весь мир, и сделали, по фотографии сделан памятник, водружающий флаг на Иводзиме. И вот абсолютно и складывается их судьба. Те, которые они не были героическими, вот не взяли они, но должны были перед всеми выступать. А потом они перестали быть героями, когда выяснили правду. И это человеческие трагедии, ломающиеся судьбы. И вот маленькая фраза, пожалуйста, из этого фильма. Очень показательна.
Автопекин, ты неудачник, как и твои рифмы.
Шарап, замолчи, стерва. Не обижай моего черного ангела.
Боже.
Экстраординарно. Какого черта?
Нет, извините, тут у меня вышла техническая ошибка, потому что мне выписали не тот фрагмент, я совсем не оттуда. Ну что ж, это бывает. Я вам скажу, что говорит фотограф. Фотограф, ассистент фотографа говорит, как жалко, что не видно их лиц, когда он снимает. А фотограф говорит, какая разница? Главное, это флаг. Нам с вами, дорогие друзья, нужно знать, мне кажется, сейчас, и что вот поддерживая именно чистоту и неизменность мифа, только для того, чтобы поддержать чистоту и неизменность мифа, мы воспитываем баранов. Для чего? Может быть, кому-то нужно, что сейчас бараны бы пошли просто-напросто и умирали бы неизвестно за что. Тем более бы и о них потом ничего не знали, и все от них отказывались, как в подлой истории с войной на востоке Украины. Сейчас. Для того, чтобы воспитать свободных людей, которые могут в случае чего совершить, стать Зоями и Николаями Гастелло, да кем угодно, да просто солдатами, да просто нормальными гражданами, быть и оставаться в мире и войне, для этого они должны, с одной стороны, все знать, а с другой стороны, все чувствовать и понимать. Не на это направлено. Давайте будем, хоть мы, мудрыми. Постараемся, во всяком случае. Спасибо.